Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь. Очень приятно видеть тут так много людей, которые пришли поклониться живому, настоящему, великому Богу. И это действительно прекрасно, что мы вместе собираемся для того, чтобы вместе поклоняться Богу, потому что это вот особенное такое событие, которое в нашей жизни, то есть ну, можно его как бы называть как праздник раз в неделю. Вот. Это действительно хорошо, что мы не просто сидим дома и сами там поклоняемся Богу там, и говорим, что Бог у нас в сердце, там все нормально, хотя это тоже должно быть, это все нормально, но слава Богу, что мы вместе можем так вот вместе, дружно, организованно поклоняться. И, кстати, как, по вашему мнению, что является самым главным украшением нашего поклонения, вот такого воскресного, совместного? Без чего не может быть вот такого праздничного настроения и, ну, вообще... Без чего не будет праздника, если не будет в нашем поклонении? Бас, слава Богу, есть. И люди есть, да? Ну, не, ну да, это само собой. Еще о чем, что вы думаете? Что может быть самой вишенкой вот этой вот, этого всего? Правильно! Вы знали, наверное, да, ответ? На первом служении были. Да? Чи не? Действительно, ну я не знаю, по моему мнению тоже... Самое главное украшение нашего совместного поклонения является это наш буфет, вот, наше вот это церковное кафе. Потому что действительно, какой же праздник без еды? Вот, и мне действительно кажется, что это самое важное. Вот, мне так, ну я не знаю, как вам, я надеюсь, вы меня тоже поддержите в этом. Мне очень нравятся вот эти вот пирожные, которые тетя Люда печет, эти вот заварные эклерчики. Потом, или как Толик Богданов заходит с трубочками, с большими такими пакуночками, идет в столовую, и ты просто понимаешь, да, сегодня праздник будет, сегодня будут пирожные. А бутерброды? Какие у нас классные бутерброды? Вот я вот всегда наблюдаю, там, ну, вот все соответственно. Вот толщина мяса и сыра соответствует толщине хлеба, понимаете? То, знаете, бывает, как купишь пирожок или рогалик, на котором написано, что он с этим, со сгущенкой. И вот это ешь, ешь его, и думаешь, где же там та сгущенка? И она где-то внутри, там глубоко чуть-чуть смазана, вот этой сгущенкой. У нас в буфете не так с бутербродами, там нормальные такие куски мяса и этого, и сыра там. Вот. И очень приятно видеть тех людей, которые вот это все дело обслуживают. Вы замечали, как они это все делают? Во-первых, насколько они аккуратно это делают, и насколько они это красиво делают. Я не знаю, как вам, мне лично ни разу в бутерброде ни разу мне не появлялось, там, не знаю, волос какой-то или кусок какой-то бумаги. Вот я не знаю, вам, может, появлялось. Или тем более, там, не знаю, хвост мыши. Там, или что-то еще, там, я не знаю, от животных, знаете, бывает, там, или волосы, там, или слюни какие-то. Ну, такого ничего не было, потому что действительно все аккуратненько, все красиво. Вот, а как они ровненько и прекрасно это все дело вылаживают на это, на разносы. Это действительно очень классно. И поэтому мне кажется, то, что... они делают это действительно замечательно. Вот. И я хотел бы сказать тем людям, которые сейчас присутствуют в нашем зале, которые занимаются этим служением, вы делаете действительно огромную работу. Вот. И вы делаете очень важное служение, совершаете в нашем зале, в нашей церкви, потому что через ваше служение едой, получается, вы, будем так говорить, объединяете людей, вот, и таким способом развиваются крепкие дружеские отношения в нашей церкви. Это именно то, что хочет видеть от нас Бог, чтобы мы поклонялись и любили друг друга. Вот. А самое главное, что в нашем буфете? Что самое главное в нашем буфете? Это цены. Самое главное – это цены в нашем буфете. Вы обращали внимание, какие там цены? Особенно я, когда захожу в буфет, вот, особенно в это вот время, когда все вокруг говорят «доллар, доллар, доллар», а ты заходишь, как в раю. Там такое впечатление, что в нашем буфете доллар не ходит, там все нормально. Вот, поэтому, кстати, кто занимается буфетом, там, проследите, пожалуйста, за Яшей, чтобы он не поднял цены на буфет. Он, наверное, не знает, что доллар просто поднимается, потому что если бы он знал, наверное, уже бы цены были другие. Вот, поэтому он не должен об этом узнать, пожалуйста. Ну, конечно, шуточки все, но действительно хотелось поблагодарить наших служителей и за то, что они делают это важное дело. Я хотел бы вас попросить сейчас одну вещь сделать. Давайте сейчас все встанем. Не поленимся, встанем. Понимаю, что вы хорошо расположились так. И давайте сейчас, вот послушайте внимательно, поблагодарим Бога аплодисментами за то, что в нашей церкви есть такие служители. Давайте. Все, можете присаживаться. Это действительно очень важное служение, потому что есть два служения вообще на земле, которые имеют небесную перспективу, как бы так можно сказать, которыми люди, занимаясь тут и практикуясь, могут спокойно это продолжить там, на небесах. Это поклонение, потому что мы там только и будем делать, что поклоняться. Там не надо будет проповедовать, не надо будет кого-то учить, там не надо будет заниматься с детьми или учить детей. Вот, они там, как не знаю, в Библии написано, там со змеями гуляться будут, да, и с этими с львами, там у них все будет в порядке. А в принципе все будут поклоняться. И еще вот это, кстати, то событие, вот, которое делает важным наших служителей этих, когда Бог приглашает всех в рай, что Он обещает нам там устроить? Правильно, пирушку. Вот. Поэтому ваши таланты, дорогие сестры там, и пару братьев, вот, будут очень востребованы в, этом, в небесах, в раю. Поэтому действительно у вас очень важное служение. Большое вам спасибо за это. И, кстати, вот благодаря вот, подготовке к проповеди, я действительно заметил, когда я готовился к проповеди на там, определенную тему, да, я заметил, насколько важно вот, и насколько большое значение имеет еда в нашей жизни. Обычная, обыкновенная еда, которую мы едим там каждый день, вот, которой, может быть, ничего страшного нету, насколько она имеет большое значение и насколько важно наше отношение к этой еде. Вот, и я хотел бы сейчас прочитать этот отрывок, а мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Вот, я надеюсь, что вы догадываетесь, какую мы сейчас главу будем читать, да? Восьмая, правильно. Очень приятно видеть тех людей, которые следят за тем, что мы изучаем. Даже среди недели один человек, я не помню кто, подошел и сказал, что типа, когда он узнал, что я буду проповедовать, вот, и ты будешь проповедовать на тему 8 главы о идоложертвенной пище? Вот, я говорю, ну да, конечно, да. Просто приятно было видеть, что человек не просто знает, какая глава, да, а он даже заглянул в Библию и даже знает, о чем будет проповедь. То есть это приятно, что люди следят. Давайте прочитаем 8 главу, первые 6 стихов. Пока только первые 6 стихов прочитаем. Первое послание к Коринфянам. «Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам. Конечно, нам известно, что у всех у нас есть знание. Но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он еще не знает так, как ему следовало бы знать. А кто любит Бога, тот уже познан Богом. Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Мы знаем, что идолы в мире ничего не значат, и что нет никакого иного Бога, кроме одного». И даже если есть так называемые боги на небе или на земле, а таких, как называют Богом, много, и таких, кого называют Господином, тоже много. Но для нас лишь один Бог, Отец, из которого все возникло и для которого мы живем. И один Господь, Иисус Христос, благодаря которому все возникло и благодаря которому мы живем. Вообще-то эту проблему об идоложертвенной пище уже поднимали чуть раньше, кто любит читать Библию и знает как бы, эту хронологию. Чуть раньше вот этот Иерусалимский собор, который собирался, они приняли решение и написали всем христианам, всем церквям, которые были, стали христианами из язычников, они написали вот такой простой стих, я его прочитаю, просто что кто знает, Деяния 15:20. «Мы должны послать им письмо и предписать им воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим богам, и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных животных, а также от крови». И, естественно, возникает вопрос, почему Павел снова поднимает этот вопрос и эту тему, когда уже, в принципе, всем соборам все апостолы написали и вынесли как бы, такую как бы, рекомендацию вот, для всех христиан. Зачем он опять трогает эту тему? Вот. И, скорее всего, что для Коринфской церкви было необходимо для того, чтобы снова напомнить, снова, как бы так можно сказать, популярно объяснить братьям из Коринфа, вот, что все-таки это важно не принимать участие в еде такой пищи. Потому что некоторые коринфские братья, вот, они имели как бы такое, вот, можно сказать, знание, да, которое пишет Павел, вот мы считали сейчас в первом стихе, первого послания к Коринфянам. Они имели знание, благодаря которому они считали себя там, особо умными или там, какими-то, может, даже модными и современными, что они не считали нужным, что, можно, что нужно прислушиваться к тому, что написали апостолы в своем, на своем соборе. Потому что они, в принципе, логически и все закономерно рассуждали. Зачем вообще эти ограничения, когда, по сути, как таковых самих идолов их не существует? Это все люди придумали. А раз не существует идолов, то зачем действительно эти ограничения и там что-то разбираться в этом вопросе, когда можно просто есть, потому что вся земля Господня, и просто можно наслаждаться то, что Бог посылает. Вот. И Павел поддерживает их в этом рассуждении, вот, в этом вот знании. И он соглашается, что действительно богов других нет, это просто люди их придумали. Вот. Но он также подчеркивает, что вот это вот знание и вот такое вот понимание, оно надмевает, а любовь, она созидает. Вот. Поэтому Павел вот начинает свое такое, может быть, сказать, некороткое объяснение вот, по поводу этого вопроса. Оно где-то заканчивается там, в середине 10 главы. Мы, может быть, более подробно позже это все будем изучать. Но сейчас хотел бы подчеркнуть вот именно эту главу. Ну, хотя 10 тоже мы кусочек прочитаем. И что самое интересное, мы все знаем, что Бог очень сильно, как это сказать, ревнует, вот, Бог очень сильно ревнует по поводу других богов. Хотя на самом-то деле он же понимает, что других богов нет, это все выдумка человеческая. Но в этом-то и проблема, что люди настолько, можно так сказать, как бы решили поиздеваться над Богом, что вместо его места, которое должен занимать он в человеке, вот, они придумали какие-то несуществующие вещества или существа, которым якобы они поклоняют. И занимаются самообманом, при этом унижая величие Божье. Поэтому Бог не зря в своих 10 заповедях, первые 2 заповеди гласят именно об идолах. Так интересно, что в нынешнее время, вот, в наше время, в нашей стране, в Украине, в 21 веке, в 2015 году, что мы знаем об идолах? Какое наше знание об идолах? Верим ли мы в их существование, есть ли они или их нету? И какое наше отношение к ним, ну, если они есть? Ну, давайте так сразу. То, что Бог уделил этому серьезное внимание и действительно вписал первые 2 заповеди об идолах, вот, в своей, можно сказать, самом главном своем законе, можно сказать, в своей конституции, как бы, да? Вот, значит, идолы были, есть и будут. Они всегда будут. Вот, поэтому действительно, как бы и Павел, и коринфские братья, они правы в том, что идолов не существует. И в этом они имеют ну, право так рассуждать. Вот, их придумали просто люди, вот, и решили им как бы уделять серьезное значение, потому что решили заменить их Богом. Вот, давайте ну, сейчас вот посмотрим чисто несколько таких моментов, несколько примеров. Давайте вспомним, представим или вспомним наше отношение к гороскопам. Вот вместо того, чтобы верить в то, что нашей судьбой управляет Бог, вот, ну, кому-то из нас легче поверить в то, что какие-то звезды решили за нас нашу судьбу, и они лучше знают, какие нам решения принимать, вместо того, чтобы действительно доверить свою жизнь Богу. Давайте, например, вспомним наше отношение к свисту в помещении. Ну, действительно, как бы мы все знаем, что все наше благоденствие и все благие дары, которые мы имеем, это нам дает Бог. Но мы иногда перестраховываемся и думаем, ну, может, все-таки не стоит свистеть, может, все-таки люди правы, что если посвистишь, денег не будет. Еще интересно, почему, когда мы покупаем цветы, мы считаем их количество? Почему нельзя подарить 2 цветка там, на день рождения? Потому что все это, наверное, от язычества осталось, там, кто знает это все и все эти вещи. Кстати, в других странах есть другие заморочки, там, какое что кому дарить нельзя. Допустим, вот в Грузии, ну так я не знаю, так я читал. Те, кто может в Грузию ездить, они лучше знают. Но в Грузии только и принято, самый лучший подарок – это 2 цветка, потому что это пара. Вот, они очень ценят семейные ценности, вот, поэтому для них лучше всего дарить это 2 цветка. Ни в коем случае нельзя на похороны приносить 2 цветка, потому что считается, что если ты положишь на гроб эти 2 цветка, то человек с собой забирает свою пару. Ну, всякие есть разные. В Японии вообще интересное там рассуждение насчет цветов. Ну, а, кстати, вот в основном цивилизованном христианском мире, ну, постхристианском, можно сказать, Европа, Америка, там вообще никто не заморачивается, не считает количество цветов. Но мы что-то считаем. Вот, и это очень интересно. В принципе, много других есть разных там суеверий. Даже сами подумайте, само слово суеверие, оно что означает? Оно значит, что это, ну, зря верить, ну, в суе верить, то есть зря. То есть, поэтому вот я думаю, что другие моменты существуют, мы не будем о них так много говорить. Просто это как примеры я привел, и это поможет нам поразмышлять, подумать и, может быть, как-то пересмотреть некоторые моменты в нашей жизни и, может, принять какие-то решения, чтобы не раздражать Бога. Потому что, я уверен, эти вещи, они Бога действительно неприятно ему это все дело ощущать. И давайте сейчас прочитаем вот эту 10 главу, то, о чем пишет Павел насчет идоложертвенной еды. 10 глава с 19 по 29 стих, такой не короткий отрывок, 10 стихов. «Так что я имею в виду, что принесенное в жертву идолу что-то значит, или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность, но неужели мы сильнее Его? Все полезно, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другого. Все, что покупаете у мясников, ешьте, не допытываясь, со спокойной совестью. Ведь земля и все, что на ней, Господне. И если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь, со спокойной совестью. Но если вам скажут, это из принесенного в жертву, тогда не ешьте ради того, кто сказал, и ради спокойствия совести. Я имею в виду не вашу совесть, а совесть другого человека». Давайте примерно представим, там, кто знает, тот знает, кто не знает. Просто напомню, ну, расскажу сейчас. Представим себе всю эту ситуацию, как это все происходило во время там, Павла, это все идолопоклонство. Может быть, не все знают, но в принципе в те древние времена эти все вот эти капища, которые были в древнем мире, это, можно сказать, они были типа наших ресторанчиков. Это такое место уютненькое, такое красивое, куда могли прийти люди, принести с собой животное и там, отпраздновать какой-то свой праздник, при этом принеся жертву там, какому-то божеству. Это были разные, самые разнообразные. Их там, даже в маленьком городке их было несколько, а в мегаполисе просто сотни было таких заведений, где люди могли просто вот подобным образом проводить время, вот, и принося жертву какому-то божеству. Там были и местные боги, и общеизвестные, там, типа Аполлона и Венеры. А тем более в то время, когда жил Павел, там еще очень хорошо имел популярность культ императора и его семьи. И людям просто нравилось поклоняться вот, даже семье императора и лично ему. И они приносили жертву и занимались таким, как бы на то время казалось, безобидным делом. Вот. Как это все происходило? Они приносили это животное, зарезали его. Частично там сжигали что-то. И вот, а частично то мясо, которое оставалось, его, с него делали мясные разные блюда, и вся семья или круг друзей какой-то праздновали какое-то событие. Вот. Конечно, это не проходило без такого обильного употребления вина. Вот. Соответственно, это расслабляло и ограничивало всех там, моральных там, ценностей и всяких там, барьеров. И тоже для этого были предназначены специальные люди, которые могли за символическую небольшую плату вот, в честь пожертвования этого божества, могли предлагать самые разнообразные сексуальные услуги. Ну, как ни странно для нас, да, всех, но это было вполне нормально и вполне законным делом. Вот. И вот это аморальное поведение среди язычников, ну, это действительно считалось довольно-таки нормальным и распространенным образом жизни. И в церкви, особенно те люди, которые становились верующими, им было дискомфортно, им приходилось сопротивляться вот этой общей тенденции, которая была в обществе в то время. Вот давайте просто представим, на что нам напоминает сейчас, в нынешнее время, то, что было тогда. То, о чем пишет Павел, поднимает эту проблему. Вот. Как у нас вот обычно проходят все празднества? Без чего ни одно празднество не может пройти? Без рюмки, правильно? Вот. Ни одно празднество, ну так вот, если можно сказать, вот в нашем обществе, это очень важная вещь. Иногда этому такое большое серьезное значение придают, что действительно там есть свои какие-то традиции, есть свои какие-то там разные интересные вещи, там типа пустую бутылку на стол нельзя ставить, там и всякие другие разные вещи, которые придают очень серьезное значение, потому что если поставишь, будет что-то там. Вот. И разных, я честно говоря, это единственное, наверное, что я знаю. Вот. А так там, наверное, масса всяких таких традиций. И это очень сильно похоже, как такой, знаете, культ выпивки у нас есть. А если вдруг ты выставился на день рождения и без алкоголя, вот это действительно бывает трагедия. Хотя, честно говоря, сейчас уже видно, что это более проще, ну, в нашем, по крайней мере, в нашей культуре, это уже расслабляется этот момент. Вот, нельзя сказать, как это было в Советском Союзе, как ни странно, да. И, Давайте вот вспомним даже просто то, что происходит у нас сейчас на выпускных вечеринках школ и университетов. Вот. На что оно очень похоже? То, что там все это событие, как все оно проходит, как люди проводят веселое время. Вот. И действительно очень большой и интересный вопрос каждому из нас, если мы и наши дети там присутствуем. Вот. Особенно, ну я не знаю, я так слышал, особенно очень классно родители празднуют выпускные. Вот. Я не знаю, ну так рассказывали, что это выпускное, это в первую очередь для родителей, чтобы они наконец-то вспомнили молодость, наверное, которая так давно у них была. Вот. Или еще интересно, мне очень нравится, вот это ну, классная вещь, когда на наших свадьбах наших братьев и сестер вот, устраивается такой как бы компромиссный вариант, вот, когда есть два стола, вот, один сухой, а другой для неверующих гостей. Вот, и приглашаются гости, и получается христиане, которые организовывают эту свадьбу, они, будем так говорить, спокойно поддерживают как бы, и так, соучаствуют в этом идолопоклонстве, которое принимают наши друзья. Вот. Хотя, в принципе, этого можно было бы и не делать. Вот. Кстати, в то время, когда вот это происходило все торжество, они ели мясо, у них все было нормально, его действительно было настолько много, что даже люди не могли съесть. Могли просто посторонние люди прийти и вместе с ними разделить эту трапезу. И то иногда бывало такое, что не могли даже осилить там, этого бычка там, или, я не знаю, даже какую-то овцу, там, если небольшая компания была. И поэтому приходилось священникам вот этих всех святилищ выходить на рынок и продавать это мясо. Кстати, в Коринфе почти все мясо, продаваемое на рынках, оно было с этих храмов, оно было идоложертвенное. И как мы читали вот в 10 главе 1 послания к Коринфянам, Павел учит, что ну, не надо участвовать в таких вот мероприятиях в этих всех святилищах. Но если вы пришли на рынок и покупаете мясо, то сильно там не исследуйте. Ничего страшного, потому что ничего нечистого нету, потому что все Господне. Берите и без исследования всякого ешьте. Точно так же, если вы придете в гости кому-то, и вам предложат мясо, вы не расспрашивайте, там берите спокойно себе и ешьте. Но только если вам скажут, что это идоложертвенное, тогда откажитесь ради чистоты совести, ради того, чтобы не подавать соблазны другим. Вот. И в принципе мы понимаем, что вот эта вот вещь показывает, что Богу не имеет никакой разницы, вот, что мы знаем, какое мы имеем знание, и что мы едим. Ему это все без разницы. Его намного больше интересует, вот, насколько сильно и как любим мы своих близких. И, смотрите, вещь не в том, что, ну, вопрос же не в том, что кому-то не нравится, что мы едим какую-то еду. Просто он говорит, вот мне не нравится, допустим, там то, мне не нравятся там барабаны в церкви, мне не нравится, что ты ешь свинину, там, а не ешь там только кошерную пищу. Не в этом дело, что не нравится. Дело в том, что подобное наше свободное поведение, оно может быть спровоцировать у другого человека, у которого есть слабость к этим вещам, спровоцировать тоже грешить. Он сам будет понимать, что он делает грех, но из-за того, что он всю жизнь прожил таким образом, и у него есть к этому пристрастие, действительно ему это доставляет удовольствие, он это делает, хотя при этом в совести он понимает, что он грешит против Христа и предает Христа. А мы его к этому, будем так говорить, подтолкнули как бы, своим поведением. И очень часто бывает, что совесть человека, она не способна, особенно такого человека, различить разницу между тем, что принято ну, считать нормальным, и тем, что есть на самом деле нормальным. Иногда люди это не могут рассуждать, если у них нет там определенного воспитания, или как бы они не научены этому. Вот. И, кстати, вот о таких людях давайте продолжим читать ту 8 главу с 7 по 13 стих. «Но не у всех есть такое знание». Некоторые до самого недавнего времени, поклоняясь идолам, так привыкли к этому, что когда едят жертвенную пищу, думают, что она действительно посвящена божеству. И это отягощает их совесть и делает ее нечистой. Пища не приведет нас к Богу. Если мы не едим, мы ничего не теряем. Если мы едим, ничего не приобретаем. Но смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. Ведь если кто-то увидит, как ты, обладающий таким знанием, сидишь за столом в языческом храме, не случится ли так, что совесть этого слабого человека смутится и подвигнет его тоже есть жертвенную пищу? И вот слабый человек погублен твоим знанием, брат, ради которого умер Христос. Греша таким образом против своих братьев и раня их смущенную совесть, вы грешите и против Христа. А поэтому, если пища может стать причиной падения моего брата, я лучше не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата. Мы все знаем из Евангелия от Матфея, там четко написано в 5 главе, что этика праведности Нового Завета, той, которую учил Иисус Христос, она намного выше, чем та этика, которая была при Моисее, при Старом Завете. Но вот этим отрывком Павел хочет всех нас научить, что мы не должны становиться еще большими даже законниками, чем фарисеи. Мы должны просто научиться жить по Духу Святому. Вот если мы видим, что есть какая-то проблема, мы должны сразу среагировать, наша совесть должна дать нам команду, и мы должны принять определенное решение. Хотя при этом не нужно придерживаться таких супер каких-то ограничений, каких-то там, придерживаться каких-то законов. Потому что Бог очень любит смиренных людей. И мы знаем, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. А вот это знание, как мы читали, да, Павел говорит, оно надмевает, а любовь, она созидает. Кстати, вспомните про Давида. Как Бог его назвал? Муж по сердцу моему. То есть, значит, Давид очень нравился Богу. И в первую очередь нравился вот таким вот своим простым, смиренным подходом. Помните, когда Давид воевал с филистимлянами, ему там где-то под Вифлеемом они стояли, он захотел попить холодненькой водички. И говорит своим воинам, типа, кто принесет мне холодной воды? Ну, нашлось таких трое, которые принесли ему воду. То же самое, что сейчас вот военным сказать, сходите в Донецк за водой и принесите мне воду, чтобы какой-то командир сказал. Вот они пробились, взяли воды и принесли, рискуя своей жизнью. И когда Давид взял эту чашу или, там, не знаю, эту емкость, которую принесли ему эту воду, что он с ней сделал? Правильно, он вылил ее во славу Божью. Потому что когда он смотрел на эту воду, он в ней видел кровь и жизни тех людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы принести эту воду. Он не смог ее выпить. Вот такой вот подход, хотя это обычная вода, и ему хотелось пить. Ему не перехотелось пить, но он так оценил эту воду. Когда мы смотрим на ту пищу, которая нам по внешним показателям, ничего никак не предостерегает нас, ничем нам не угрожает. Но мы знаем, что это может способствовать погибели нашего брата. Что мы в этой пище видим? Вот давайте об этом подумаем. И вот подведя итог вот этому всему размышлению нашему о идоложертвенной пище, я хотел бы прочитать подобное письмо, оно очень похожее, только, может быть, я бы назвал его даже чуть-чуть более полное, которое Павел написал римлянам в 14 главе на эту же самую тематику о подобной же проблеме. «Так не будем судить друг друга. Лучше будем стараться ничего не делать такого, что могло бы смутить брата или вести его в грех. Я знаю, я твердо уверен, благодаря единению с Господом Иисусом, что нет ничего, что было бы само по себе нечисто. Только то, что человек считает нечистым, становится для него нечистым. Но если ты огорчаешь брата тем, что ешь какую-то пищу, ты уже не живешь по закону любви. Так не губи своей пищей того, за кого умер Христос. Итак, пусть то, что вы считаете добрым для себя, не вызывает дурных толков. Ведь Царство Бога не есть нечто, относящееся к еде или питью. Оно справедливость, мир и радость, которые дает Святой Дух. И если человек так служит Христу, он угоден Богу и почитаем людьми. Итак, мы должны стремиться к тому, что несет нам мир и взаимную поддержку. Не разрушая ради пищи дело Бога. Есть можно все, но плохо, если ты вводишь человека в грех пищей, которую ешь. Лучше не есть мясо и не пить вина, если этим ты вводишь брата в грех». Вот именно этими научениями Павел нам помогает разобраться и найти баланс между христианской свободой и христианской ответственностью. И пусть Бог поможет каждому из нас пользоваться правильным вот этими вещами, не быть законниками и в то же время проявлять любовь к своим ближним и к слабым людям, и таким образом прославлять Бога. Я уверен, что это действительно наполнит нашу жизнь большими благословениями. Аминь.